Глава 4. Тот день, это был вторник, 20 апреля 1993 года, Серега и Таня проводили вместе на мостике. Они лежали на тахте под пледом. Серега расслабленно и покровительственно обнимал Таню за плечи и почти дремал, а Таня, взволнованная после бурного напора Сереги, не знала, чем себя занять теперь, когда Серега успокоился. Что ей делать? О чем думать? Она перебирала кисточки на пледе, словно хотела их расплести. Потом поверх пледа пальцем обвела разноцветные квадраты рисунка. Потом начала рассматривать свои ногти, а потом, словно бы нашла у себя на плече руку Сереги, стащила ее и переложила себе на живот ладонью вверх.
— У тебя такая большая ладонь. А хочешь, я тебе погадаю?
— Ты умеешь? — лениво удивился Серега.
— Умею, — заверила Таня. — Только мне надо рисовать, а то спутаюсь.
— Ну, валяй, — разрешил Серега.
Таня приподнялась и потянулась к столу, к письменному прибору.
Хиромантией Таня, конечно, не владела, просто в раздевалке у Чаги после физкультуры девчонки рассказывали друг другу всякие секреты, и про гадание по руке тоже. Вот Таня и решила, что все узнала. Она уселась на тахте на коленке и шариковой ручкой чертила у Сереги на ладони овалы и дуги. Серега тогда не думал, что скоро будет стараться сохранить следы этих каракулей, но они все равно сотрутся уже на второй неделе тюрьмы.
«Линия жизни у тебя длинная. На запястье 3 браслета, каждый по 30 лет. Значит, умрешь после 90. Вот у тебя бугор любви и бугор власти. Видишь, какие большие. А линия судьбы идет отсюда до сюда. Значит, все будут тебя любить, а ты будешь над всеми властвовать».
Серега повернул голову, разглядывая увлеченную Танюшу.
«Вот у тебя денежный треугольник, будешь богатый. Эти черточки — знаки путешествий, будешь много ездить. Видишь, линии складываются в букву А. Наверное, ты станешь артистом. Вот у тебя звезды — это слава, а вот кресты — это твои побежденные враги. А это пояс Венеры. Значит, ты полюбишь один единственный раз. Пояс разорван. Значит, девушка умрет молодой. Но всю жизнь ты будешь любить ее, и у вас останется много детей».
Серега понял, что Танюша выдумывает, хотя, похоже, сама-то искренне верит, что читает по руке. Но рассказывает она не о Сереге, а о себе. В этот момент на столике зазвенел телефон. Номер на мостике Серега давал только самым важным людям, и пренебрегать звонком было нельзя.
— Лихолет, это Чубалов, — сказали в трубке. — Воздушная тревога.
За полтора года, что прошли с того ноября, когда Серега притащил Таню с собой в Крушинники, Иван Данилович хорошо раскрутился. С друзьями, такими же матерыми отставниками армии, он открыл в Батуеве несколько частных охранных предприятий, а в Крушинниках переделал заброшенный пионерлагерь под тренировочную спецбазу для бойцов-чоповцев.
«Короче, — пояснил Чубалов, — мою базу на 3 дня подрядила контора. Вчера ночью с поездов прибыли в полной боезагрузке 2 взвода СОБРа из Челябы и 2 из Казани. Утром все в автобусах двинули в город. Я увидел у командиров ориентировки на тебя. Они едут брать юбель».
Серега застыл у телефона с трубкой возле уха, в спортивных трусах, в расстегнутой ковбойке. Да, власти не могли послать против него спецчасти из Батуева. Везде служили афганцы, как-то связанные с Коминтерном, и афганское братство подняло бы их на мятеж. И тогда позвали чужаков.
«Почему решил, что на юбель, а не на сцепу?» — спросил Серега. «Сцепу они уже потеряли, но еще могут сломать Коминтерн».
«Понял, Данилыч», — сказал Серега. «Спасибо тебе».
«Спасибо, говори Пешавару. Удачи, Лихолет, отбивайся».
Серега понял, что вот оно, пришло. Настал день сражения. Сегодня его попытаются сломать. Почему-то раньше Серега полагал, что государство ударит по высоткам или по рынку. Но Чубалов прав.
Главное в Коминтерне не бизнесы афганцев и не их силовые акции, а он сам, Серега Лихолетов. Он стоял у телефона босой, в трусах и ковбойке, будто мрачная гордость окутывала его жаром, как от печи. Оказывается, он так умен, силен и значим, что ради него вызывают собры из других городов. Его будоражило желание скорее кинуться в схватку. Он считал справедливым, что весь Коминтерн вступит в сражение за него, ведь он столько сделал для Коминтерна. — Татьяна, быстро одевайся! — недовольно скомандовал Серега. Танюша даже испугалась, увидев, как изменился Лихолетов. Забыл о ней, забыл обо всем, зажегся изнутри каким-то своим страшным пламенем. Серега готовился к облаве и уже спрятал бумаги по финансам, высоткам и рынку, но эти бумаги — херня, если главный вопрос — командир афганцев. Нужно спрятать учредительные документы на Коминтерн, иначе исполком завладеет ими и объявит организацию афганцев несуществующей. Серега торопливо натягивал джинсы, а Танюша путалась в длинных колготках. Оба они походили на любовников, застигнутых врасплох. — Сиди здесь, жди приказа! — бросил Серега, защелкивая ремень. Это был мощный рифли. Воткнул ноги в кроссовки и выбежал с мостика. Он кинулся по коридору в курилку. Здесь, в ободранных дерматиновых креслах, сидели в развалку и смотрели видак его охранники — Чича, Тимур Рамзаев, Витька Басунов, Дудников. Опустившись на колено, Серега распахнул дверки тумбы под телевизором и вытащил ручную сирену ревун. — Музыка, парни! — Серега крутанул рукоять. — Танцуй, пока молодой! Волна надсадного и басовитого воя, нарастая, заполнила курилку. «Держи, Дудоня, крути шарманку!» Серега сунул Дудникову ревун и ухмыльнулся. «Застава в ружье! Чича, Тимурчик, Басунов, подымайте всех! Боевки на позиции, облава! Встречаем ОМОН по штурмовому расписанию!» Возбужденный и веселый Серега побежал дальше к кабинету Заубера. Заубер, к изумлению Сереги, неторопливо поливал монстеру в бочке. «Война, Сергей Васильевич?» — просто спросил он. «Сирену слышу». «Война, Семен Исаевич!» — охотно подтвердил Серега. «Успеть бы часы завести», — озабоченно пробормотал Заубер. «Неделю без меня тут все проживет. А хватит ли одной недели на войну-то?» «Не знаю, Семен Исаевич, откройте-ка мне сейф!» Заубер поставил графин на полированный стол, добыл откуда-то ключи и открыл для Сереги сейф. Серега решительно зарылся в папке. В глубине здания выли уже два ревуна. Слышны были беготня и ругань. — Что будет, Сергей Васильевич? Побьют? Уволят? Или срок дадут?
— Ну, кому как.
— Напишу инструкцию, как надо растения поливать и часы заводить. Заубер присел на стул сбоку от стола, словно гость. Выразительное лицо Семена Исаевича, точно подкрашенное чернотой и сединой, вдруг осветилось неизбывным родовым смирением, печалью бесконечного еврейского опыта. Серега нашел нужную папку и захлопнул дверь. Откуда-то издалека до кабинета донесся мощный шум, шелестящий грохот, автомобильные гудки, вопли множества людей. Серега понял, что начинается штурм юбиля. По лужам площади перед Дворцом культуры разворачивались машины атакующих. Зеленый армейский КАМАЗ с Кунгом, автозаки, патрульные козелки, пожарный ЗИЛ. Другой Кунг, Урал, подкатился по широким и плоским ступеням дворца, помедлил и тюкнул бампером в прозрачные двери. Листовые стекла раскололись, отражая город в безумных изломах, и рухнули. Хищный грузовик, хрустя по блестящей щепе рубчатыми колесами, опасливо въехал во дворец и настороженно замер посреди мраморного фойе. Фойе в юбиле было сплошным пустым пространством на высоту трех этажей, от пола до крыши. На Новый год здесь ставили большущую елку. Стеклянный фасад дворца был одной стеной фойе, а два яруса балконов охватывали фойе дугами с трех других сторон. Армейский кунг выглядел в мирном дворце культуры, как взбесившийся тигр в какой-нибудь библиотеке.
Из Кунга Урала выскакивали бойцы СОБРа в шарообразных шлемах, в брониках поверх камуфляжей, в берцах и с резиновыми дубинками в руках. В развороченный вход с площади вбегали СОБРовцы из Кунга КамАЗа. «Отступай, станцплощадки!» — скомандовал с балкона в мегафон Саня Завражный. Он был членом штаба Коминтерна и замещал Егора Быченко, который после акции в Чунге снова загремел в больничку. Афганцы отступили из фойе в качалку и на второй этаж. Из гардероба они вытащили ветвистые стальные вешалки и перегораживали ими проходы и лестничные марши. Бойцы СОБРа увязали в завалах из этих вешалок, как в буреломе. Выли ревуны, люди орали матом, афганцы с балконов кидали на пол фойе взрывпакеты, которые громко лопались, как пуховые подушки. Урал с Кунгом просигналил и подался в бок ближе к балкону. На крышу Кунга по бортовой лесенке ловко карабкались шароголовые бойцы, с крыши можно было перепрыгнуть на балкон. Тогда сверху на Кунг упали две бутылки с зажигательной смесью. Плеснуло огнем, и по крыше растеклись пылающие лужи. СОБРовцы сразу соскочили с борта фургона. Коминтер сдал СОБРу в фойе юбиля, но не пускал вглубь здания и на второй этаж. Серега должен был торопиться, чтобы успеть в драку. Он распахнул в кабинете Заубера окно и выглянул наружу. Вслед за ним сквозняк выдул штору, которая заполоскалась над Серегой как флаг. Внизу, во внутреннем дворе юбиля, вокруг барбухайки и трахомы суетились водители и механики. Они еще не поняли, что уже начался штурм дворца.
«Немец!» — крикнул Серега. «Давай ко мне на мостик! Срочно!»
В дверях кабинета Заубера Серега помедлил.
«Если что, Семен Исаевич, валите все на меня!» — напоследок сказал он.
«Хазак веймац!»
— негромко ответил Семен Исаевич по-еврейски. Танюша встретила Серегу, уже одетая для улицы, но перепуганная.
«Почему там все кричат и что-то ломают?» — спросила она. Больше всего она боялась войны.
Война — значит, Сережа уйдет воевать, потому что ему тесно в обычной жизни, а шум напоминал начало войны.
«Там все нормально», — торопливо отмахнулся Серега и подергал куртку на Тане. «Слушай, Татьяна, спрячь эту папку на себя».
Он потряс папкой у Тани перед лицом.
«Сохрани ее! Никому ни за что про нее не говори!»
Таня послушно принялась запихивать папку под свитер за пояс юбки.
«Я сейчас слиняю», — продолжал Серега. «Пережду шухер, а потом вернусь и найду тебя. А ты сбереги мне эту папку, поняла? Это самое важное!»
«А я?»
— жалко спросила Таня. Глаза у нее заблестели, губы кривились. Она не могла поверить, что Серега вдруг исчезает из ее жизни, и это нисколько его не угнетает. У него друзья и битвы, а ей что делать?
— Только без соплей, ладно? — жестко ответил Серега. — Некогда.
Ему быстрее хотелось туда, где схватка, где самое интересное, а Таня уже мешала. Рядом с ней он все время как бы что-то отдавал, а в бою брал. Постучав в дверь, на мостик вошел немец.
«Отведи Татьяну домой», — приказал Серега. «Это пиздец как для дела».
И Таня все-таки заплакала. Она поняла, что картонная папка, спрятанная у нее на животе для Сережи, Сергея Васильевича, дороже ее самой. «Приказ принят, Серега», — спокойно кивнул Герман. Серега посмотрела на немца, длинного, нескладного, словно состоящего из палок и шарниров, и поняла, что немец все сделает как надо. Не спросит лишнего, пойдет до конца, потребуется — сдохнет. Это друг, настоящий солдат. Серега вдруг порывисто обнял немца и стукнул кулаком по спине. Танюша ждала, пока эти злые мужчины попрощаются, и стирала с лица слезы. Не обиды даже, а детского ужаса перед чудовищным одиночеством. И обнимали сейчас тоже не ее. Немец крепко взял Таню за руку и решительно повел с мостика, как родитель уводит ребенка из гостей домой. В коридоре звучал вой ревунов из фойе, но суматоха ориентировалась в противоположном от фойе направлении. Из распахнутых настежь кабинетов афганцы тащили мебель к служебному подъезду.
Герман понял, что парни баррикадируют лестницу. Он распихал парней на площадке, поймал плечом шкаф, который хотели скинуть вниз по маршу, и крикнул: «Таня, беги на второй этаж! Мужики, пустите девчонку!» Таня порскнула по ступенькам, и Герман, бросив шкаф, нагнал ее в два прыжка, а за ним с треском и грохотом повалилась брошенная мебель. На другой площадке Герман придержал парней со стеллажом. «Дайте протиснуться, мужики! Девчонку Лихолета вывожу!» На первом этаже, похоже, уже схлестнулись с Собром. Там бушевал матерный рев, громыхали мебельные завалы. Собр рвался наверх, а Герман пробился вниз, на второй этаж, и выволок из толпы очумевшую Таню. Все пути эвакуации были перекрыты. Герман соображал, что ему делать. Оставался еще вариант по теплому переходу в правое крыло, а там можно покинуть Юбель через кухню и кафе «Баграм», бывший «Топаз».
«За мной!» — приказал Герман Танюше. «Не бойся!»
Он кинулся вперед по длинному коридору. Справа оказался холл, из окон был виден стеклянный мост теплого перехода, и Герман успел заметить, что по этому мосту бегут шароголовые солдатики. Герман толкнул Таню в женский туалет и заскочил сам. Комната в белом кафеле, закрашенное окно, три кабинки, в трубах журчит вода.
«Тань, сними штаны и сядь сюда на унитаз», — сказал Герман, указывая на крайнюю кабинку. «Прости, но по-другому нас тогда примут».
Танюша так боялась, что у нее уже не было сил стесняться. Она задрала юбку, приспустила колготки и молча села на стульчак. Из-под свитера у нее выехала папка-скоросшиватель. Герман схватил эту папку, прижался к стене кабинки, плоско вытянулся и загородил себя открытой дверью.
В туалет влетели три собровца в камуфляже и касках и сразу как-то заполнили собой все помещение. Они застыли перед кабинкой, в которой на унитазе сидела девчонка с голыми коленками. Бойцы тупо смотрели сквозь прозрачное забрало шлемов. Противостояние длилось 3 секунды, потом собровцы без слов развернулись и гурьбой выкатились из туалета.
Герман еще постоял за дверью кабинки, удостоверяясь, что опасность миновала. Он стискивал папку и понимал, что держит главную тайну Сереги. Не исключено, что саму его жизнь. А потом он откинул дверь и протянул папку Танюше, которая все так же покорно сидела голым задом на унитазе.
— Это твое, — сказал Герман. — Одевайся. Выбираемся дальше.
Они опрометью пронеслись через теплый переход и нырнули в другой служебный подъезд уже в правом крыле Юбеля. Вроде здесь было пусто. Они скатились на первый этаж, Герман ломанулся в кухонный блок кафе, и тут вдруг на него откуда-то набросились собровцы. Танюша завизжала. Баграм был полон бойцов спецназа. На улице у витрины кафе стояли еще 2 армейских «Кунга». В Баграме расположился майор Щебетовский. Он командовал штурмом Юбеля с тыла. Во время встречи с Серегой майор заметил, что афганцы таскаются в кафе через кухню. Вот и пригодилось. А в фойе в это время шел настоящий бой. Серега с мегафоном бегал по балкону 2-го этажа. Его уже почти никто не слышал, а кто слышал, те не выполняли приказов, но Серега был уверен, что управляет событиями. Окончательно разворотив весь вход, вслед за кунгом в Юбель заехала пожарная машина — красно-белый ЗИЛ-130 с двойной кабиной и с какими-то трубами на крыше. Из-за них автоцистерна напоминала реактивный миномет. Пожарные в грубых робах быстро размотали брезентовые рукава и струями воды смыли пламя с горящего кунга. Собровцы перехватили бронспойты и ударили струями по завалам на лестницах и по афганцам на балконах. Спецмашин с лафетными водометами в мирном городе Батуеве не имелось, но и пожарка, врубив сирену, была мощным оружием городского боя. «Дымовухами!» — орал с балкона Серега. Афганцы кинули вниз несколько дымовых шашек. Бурлящий бурый дым замутил весь объем фойе. В ответ собровцы боевыми выстрелами разбили несколько стеклопанелей фасада, чтобы мглу вытягивало наружу. Подцепив за трос, собровцы грузовиком дернули завал из вешалок на правом лестничном марше. Завал с лязгом разъехался, освобождая подъем на 2-й этаж.
Афганцы бесновались на своих балконах, как бандерлоги. «Тащите кресло из кинозала!» — в упоении орал Серега. Афганцы выломали двери кинозала и поволокли наружу кресельные секции на железных рамах. Они пистолетно хлопали фанерными сиденьями. Афганцы кидали эти секции на лестницу, нагромождая новые баррикады. Собровцы подметали балкон длинными водяными залпами, сбивали тех, кто подтаскивал кресло, обороняющихся роняло и уносило, вращая плашмя по мраморному полу, как на ледовом стадионе. Катились мусорные урны, в ручьях по мрамору плыли стенды Дворца культуры. «Ребятам о зверятах, наши чемпионы, хочу все знать!» С балкона с собру на шлемы и на крыше машин лились вода и пена вместе со всяким мусором. Струи бронспойтов ударяли в косые плоскости кресельных завалов и разъезжались веерами, но и баррикада на лестнице в пузырящихся потоках шевелилась и сплывала вниз по ступеням, грузно разваливаясь на части. Сражение зацепило зимний сад дворца, и сад погибал. В перекошенных клетках истошно верещали птички. Прощально взмахивая стрелистыми гривами, пальмы трагично падали на решетки оград, как при землетрясении. Фойе превратилось в непролазные дождевые джунгли, сотрясаемые воем сирены матерными воплями, где дым перемешался с метелью из разноцветных попугайчиков. Собровцы с дубинками бежали вверх по маршам лестниц, на балконах сшибались с афганцами, а дальше валили и пинали друг друга. В толпе сатанелых людей мелькали окровавленные лица. Жека Беглов корчился со сломанной рукой. Расковалова уминали сразу трое собровцев, и Вован натужно рычал, ворочая всю толпу. Гатыняна приковали к перилам. Он исступленно бился в наручниках, как припадочный. Рафик Исраиделов прокрутил противнику Маваши Гири, удар ногой в ухо, и бойца швырнуло в стену. Демьян Гуртьев, парализованный ниже пояса, на своей инвалидной коляске покатился по ступеням на собровцев, размахивая какой-то палкой. Он орал и рыдал в истерике, и собровцы, бездушные в спецзащите, как марсиане, в падении поймали Демьяна на руки и бережно отнесли в сторону. А Серега Лихолетов посреди боя просто сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и курил, щерясь в наглой улыбке. Его не терзала тоска обреченности. Герой должен пройти через испытание поражением. Вот Серега и проходил. Стул Сереги стоял под огромным панно с крейсером «Аврора». Крейсер громоздился над Серегой всеми своими башнями и трубами, словно защищал Серегу в бедламе разгрома. Лихолетов понимал, что собр все равно сломает его оборону и повяжет его парней, но проигрывать следовало правильно. К Сереге пробрался Витька Босунов. Он не ввязывался в общую драку. — Сергей, есть еще возможность уйти через качалку, — сказал он. — Спокойно, Виктор, — надменно ответил Серега. — Не надо суетиться.
— Не суетиться, — вдумчиво повторил для себя Босунов.
Собровцев вдруг стало вдвое больше. Они посыпались с третьего этажа, начали вылетать из кинозала. Это в тыл афганцам ударили те, кого майор Щебетовский завел во дворец через кафе «Баграм». Свежие спецназовцы, незамордованные штурмом лестницы баррикад, валили парней Коминтерна всех подряд направо и налево. Четверо бойцов бросились к Сереге, который сидел у всех на виду. Серега ослепительно улыбнулся, и тотчас его снесло со стула сокрушительным ударом дубинки по скуле, а потом кованый носок берца сломал ему сразу три ребра, чтобы не захотелось вставать. Через минуту майор Щебетовский узнал, что Лихолетов задержан. Щебетовский отключил рацию и посмотрел на Германа и Таню. Теперь можно было разобраться и с этими. Майор знал их по разработкам оперов. Куделина, дочь тренера из Юбеля, малолетняя сожительница Лихолетова, дура. Неволин, водитель автобуса Коминтерна, приятель Лихолетова и сослуживец по Афгану, обычный, как все. Короче, эти двое — никто и ничто. Они сидели в углу кафе, заполненного бойцами СОБРа. Герман боялся, что его упакуют, и он не доведет Таню до дома. Ему казалось, что Таня очень уязвима.
Герману было больно за нее. Здесь, среди вооруженных мужчин, Таня виделась ему зайчонком среди волков. Любой клацнет зубами, и все.
«Лихолетов арестован», — сообщил Щебетовский Герману и Тане.
«Арестован?» — тихо переспросила Таня. Майор устало присел возле Тани. Он обезглавил Коминтерн и решил проблему афганцев, а потому ощущал себя стратегом, мудрым политиком, великодушным человеком, понимающим чужую слабость. Эти двое не были нужны майору, а снисхождение к ним приносило еще и моральную победу.
«А вы свободны, молодые люди», — сказал Щебетовский.
«Свободны?» — переспросил теперь уже Герман.
«Вам, девушка, я советую прервать отношения с Лихолетовым хотя бы до совершеннолетия. Майору сейчас хотелось быть назидательным. А вы неволен. При встрече передайте Лихолетову, что он должен быть благодарен мне за то, что я забрал его как солдата, а не за растление малолетней».
Щебетовский не удержался от форса. Пояснил Неволину, что все равно одолел бы Лихолетова, так пусть ценит, что это сделано не подло. Но Герман в тот момент думал не про Серегу, а про Танюшу, которая лишилась Сереги. Они вышли из Баграма, щурясь и торопливо пошагали прочь, а потом Герман вдруг взял Таню за руку, и они вообще побежали. Юбель оставался позади, громадный, громоздкий, окруженный людьми и машинами. Люди галдели и суетились, машины улюлюкали спецсигналами, многие окна в Юбеле были разбиты, из пробоин в стеклянном фасаде курился дым. А вокруг был город Батуев с его типовыми пятиэтажками и апрельскими тополями. Провода, трамваи, светофоры, легковушки, ларьки, пешеходы. Небо синело высоковольтным электричеством. От недавней зимы оставалось много воды. Лужи горели чистыми цветами оголенного спектра. В ручьях растекались отражения окон, карнизов, крыши, облаков. Улицы зеркально опрокидывались сами в себя. Стены и углы домов улетали в небо. А это небо, трепеща, плыло по тротуарам и водоворотами падало в колодцы ливневки. Герман и Таня бежали по лужам, расплескивая город, и Таня просто радовалась, что вырвалась из страшной облавы, а немец впервые с приезда в Батуев осознавал какое-то огромное и почти недостижимое счастье — жить лишь своей маленькой жизнью, недоступной никому, кроме своей женщины. Танюша любила Германа, но не ощущала, что ее любовь с оттенком лучше так, чем никак. Герман всегда был номером вторым. Он не замещал собою то, что Танюше не дал и не мог дать Серега. Но Герман был не хуже Лихолетова. Просто с Серегой Таня встретилась еще девочкой-невестой, у которой все впереди, а с Германом уже вечной невестой, которая никогда не станет женой. И об этой своей беде она думала больше, чем о Германе. В пятницу 14 ноября 2008 года Тане не дали доработать до конца смены. В Гантелю, в салон «Элегант», нагрянул милицейский наряд, и опер попросил Куделину срочно поехать с ним, а ее недокрашенную и недовольную клиентку с извинениями перепоручили другому мастеру. Танюшу привезли в городотдел милиции, и здесь, в казенных коридорах, ее опять опахнуло холодной тяжестью тех давних свиданий с Серегой, когда он сидел в СИЗО. Но теперь следователь, капитан Дибич, был приятным и обходительным мужчиной, примерно ровесником. Таня поверила его умным пушистым глазам и немилицейской миловидности. Такой человек не будет мучить, не убьет ее чудовищным известием. А капитан допытывался про Германа, о чем говорил в последние дни, с кем встречался, какие имел планы.
«Он жив?» — замирая спросила Танюша.
«Кто?» — весело испугался Дебич. «Неволен, разумеется, жив!» Таня едва не заплакала от неимоверного облегчения. «Жив. Это главное. А остальное как-нибудь наладится». Дибич подал Танюше салфетку.
Да ничего такого Герман не рассказывал, никаких особенных встреч у него вроде не было. Впрочем, она ведь не следила. Какие изменения у них произошли? Тоже никаких. Все житейское, обыденное. Да, год назад Гера съездил в Индию к своему армейскому другу. Загорел там в декабре. Ну и что? Да, они продали старую дачу в деревне Ненастье. Но при чем тут это? Однако про дачу Дибич выспрашивал очень подробно. За сколько продали? За 700 тысяч. Почему вдруг затеяли продажу? Потому что по кооперативу Ненастье давно летал панический слух, что деревню будут сносить ради какого-то строительства. Герману позвонил покупатель, и Герман с Таней решили избавляться от дачи, пока не поздно, и покупатель дает хорошие деньги. Когда был звонок от покупателя, еще перед поездкой Геры в Индию. После Нового года начали оформлять бумаги, потом пришел нотариус. Деньги покупатель выплачивал в рассрочку и закончил платежи в августе, но во всем этом нет никакого преступления. Однако Дибич продолжал дознание. Как профессионал он почуял, тут что-то спрятано. Связан ли покупатель с Неволиным и Куделинами? «Нет», — даже слишком пылко заявила Танюша. «Снос деревни правда или вымысел? Этого никто не знает, не только Герман. Где хранятся деньги, полученные на дачу? На сбербанковской карте Танюши. На какие нужды Герман предлагал их потратить? Ни на какие. Дача принадлежит Ярсанычу, и деньги тоже Ярсаныча. Но Гера их уже потратил». Дибич, торжествуя, напрягся в предвкушении. Вот она, ниточка. Таня рассказала, что Герман попросил ее пока доверить эти деньги ему. Он их вложит в какое-то дело, а к концу года обязательно вернет Ярсанычу все до копейки. Есть шанс, что он сумеет немного заработать и для них самих. В какое дело Герман хочет вложить деньги, Танюша не спросила. Ей было все равно. Она верила Герману безоговорочно. Они вместе уже столько лет, и Герман ни разу ее не обидел, и Таня просто отдала ему всю свою карточку.
— Все ясно. На эти ваши деньги он раскрутился, Татьяна Ярославна, — удовлетворенно сказал Дибич. — Такое дело без подготовки не осуществить.
— А какое дело? — наконец замирая, спросила Танюша у Дибича.
«Герман Неволин ограбил спецфургон с выручкой шпального рынка», — сообщил Дибич и сделал печально задумчивое лицо. «Взял огромный куш. Наверняка он подготовил себе пути отхода и обеспечил легализацию после операции. Видимо, он оплатил себе новую личность и новую безопасную жизнь». «На это и ушли деньги с продажи вашей дачи. Он и вас тоже обокрал, Татьяна Ярославна. Вы доверились преступнику». «Простите, что огорчаю».
Из городдела Танюшу привезли в общагу. Оперативники провели обыск. Никто при этом не злобствовал и не зверствовал. Все понимали, что ничего особенного в комнатушке шофера и парикмахерши не найти. Улики, которые прольют свет на загадочное преступление из детективов. Оперативники старались действовать аккуратно, вещи перекладывали осторожно, ничего не мяли, не рвали и не кидали на пол. Понятые, парни из соседних комнат, курили и посмеивались. Девчонки по очереди утешали Танюшу. Опера доделали свое дело уже поздно вечером. Они сунули Танюше и понятым на запись протокола обыска, извинились и ушли. Зоя Татаренко, приятельница Танюши, заперла разоренную комнату и увела Таню ночевать к себе. Муж у Зойки сегодня работал во вторую смену. Она налила Танюше стакан портвейна, и Танюша сразу опьянела, легла на чужую койку и уснула. В субботу Танюша не пошла в свой салон. Она закрылась у себя в комнате и наводила порядок после обыска. Она собирала в стопку рубашки Германа, развешивала на плечиках его брюки и пиджак, укладывала в ящик его носки, трусы, майки, и вдруг не выдержала, зарылась лицом в эти вещи и зарыдала, запихивая белье себе в рот. Пустота на месте Германа, чудовищное зияние выворачивали ей душу. Ей казалось, что Германа казнили, посадили в тюрьму на всю жизнь, угнали на войну погибать. Он же был самым-самым лучшим человеком, первым и последним ее мужчиной, единственным на всю жизнь, ее любовью, верой, спасением, светом в окошке.
Он такой смешной, такой наивный, нелепый, неуклюжий, добрый. Он же сделал это ради нее. Но зачем он так поступил? Зачем? Как исправить эту его глупость? Как выпросить прощение у милиционеров, у охранников, у хозяина тех денег? Он никого не хотел унизить или обидеть. Он хотел как-то помочь ей, своей пуговке, но придумал неправильно. За это нельзя убивать, нельзя сажать в тюрьму на долгие-долгие годы. Пожалуйста, простите его, отпустите, позвольте ему все вернуть, не отнимайте его у нее же и так ничего больше нет. Пожалуйста, пощадите ее, пощадите. А потом, настрадавшись, она уже ненавидела Германа. Он сделал это ради нее? Ну, конечно, ага. Он про нее и не думал. Он не сказал ей ни слова. Он ее обманул, предал, обрек на такую муку. Он продал дачу ее отца, и ведь она сама помогала усыпить бдительность Ярсаныча. Она Герману просто надоела. Он содрал с нее все, что смог, и сбежал. Он не женат, у него куча денег, нафига ему бесплодная баба с чокнутым папашей, какая-то жалкая парикмахерша, у которой никогда ничего не будет, даже детей, а у него вся жизнь впереди. Он же мужик, солдат, ему нужна бледина, водка, шашлыки, он был на войне, у него нет тормозов, подумаешь, раздавить какую-то мышь, шагнет, наступит и не поморщится. Они ж звери, сволочи, эгоисты. Силы у Танюши иссякли, растраченные на любовь и ненависть. Она лежала на кровати лицом к стене и плакала. Она боялась того, что за спиной, что вокруг. Ее проклятие настигло ее. Невидимая ведьма догнала и набросила на Германа свой покров, омертвляющий человеческое. Этот покров падал на ее мать и на ее отца. Там, в тюрьме, он опустился на Сережу, однако он окутал ее саму, и она стала вечной невестой. И вот теперь Герман, былая последняя надежда. Уладится все или нет, уже не важно. Отныне она одна. Одна-одна до всех-всех-всех краев вселенной. Ей надо учиться жить одной. На какой-то миг рядом с Германом ей казалось, что она вместе с кем-то. Хоть у нее и нет детей, но это был мираж, наваждение. Она одна. Ей страшно. В выходные Танюша пряталась в общаге, а в понедельник все-таки пошла на работу. Девчонки в салоне поджимались и боялись заговаривать с ней о подвиге мужа, однако смотрели как на какое-то диво дивное, одновременно с презрением и восхищением, будто Танюша обманом выиграла в лотерею. Анжелка явилась на работу уже после обеда. Она теперь была большой начальницей, директрисой гантели и сама уже не обслуживала клиентов. С Митькой Лещевым она развелась, харе кормить алкаша, и вернула себе девичью фамилию Гроховская. Она крепко раздалась в заду и в грудях и выглядела бабой на 40, хотя в учаге занималась в одной группе с Таней. Анжелка, вернее, Анжела Игоревна, изводила Танюшу все с той же бессмысленной настойчивостью ПТУшницы. Анжела Игоревна давно бы вышибла Кудельну с работы, но нежные руки Танюше нравились хозяйке элеганта, которая предпочитала стричься, завиваться и краситься у своего мастера. Да и вообще, постоянных и богатых клиентов у Кудельной было куда больше, чем у любой другой парикмахерши. Поломать Таньку об колено Анжелка не могла, но отравить жизнь — это легко, это пожалуйста. Анжелка заперлась в зал и уселась в пустое кресло. Танюша стояла у раковины умывальника в своем дальнем углу и терла щеткой-очистителем двустороннюю расческу «Страйпер». Под бегущей водой из крана в раковине у нее мокла чашка из-под краски и плотная кисть для окрашивания волос.
— «Ну, как настроение, Куделина?» — спросила Анжелка. «Недоделок-то твой начал зарабатывать, я гляжу. Куда бабки потратите? Ребятенка себе не наскребли, а самим-то вам ничего же не поможет. Слушай, Куделина, купи себе ёбаря нормального, а? Твой-то дристозавр все равно девочек начнет заказывать. Ему, небось, перловая каша надоела, но и ты себя побалуй.
Танюша не отвечала. Она закусила нижнюю губу и продолжала мыть расчески, роняя слезы в раковину. Девчонки наблюдали за Таней.
«Или муженек твой тебя бросил?» —
куражилась Анжелка, поворачиваясь в кресле туда-сюда, будто на показ.
«Деньги забрал и адью? Нахрена ты нужна ему, моль вареная? Я удивляюсь тебе, Куделина!» —
искренне заявила Анжелка и оглянулась на других парикмахерш, словно требовала поддержки.
«Это какой же надо быть, чтобы вот так все в жизни просрать? Лихолетов тебя бросил, как только вышел из СИЗО. Теперь вот Неволин бросил, как только бабки срубил. Правильно тебя Бог детей лишил. Нахера такие гены нужны? Таких, как ты, натурально надо отселять за 101-й километр».
Танюша не понимала, почему Анжелка изводит ее столько лет. Она никогда не переходила Анжелке дорогу, не сделала ей ничего дурного, ни разу не ссорилась с ней. Если бы Танюша знала причину Анжелкиной злобы, то все исправила бы в своем поведении, но причина была неизвестна, и Танюше оставалось лишь плакать от бессилия и обиды, терпеть и отступать.
«Знаю, почему вы снюхались с Неволиным», — Анжелка лепила все, что лезет на язык. «Вы же оба воры! Неволин тырил там у себя по шоферской части, мне Митька рассказывал. А ты здесь приворовываешь. У вас в салоне вообще перерасход и недостача. Ты ведь подтягиваешь, Куделина, да?»
Танюша сквозь слезы увидела себя в зеркале. Она что-то смазанное, белое, в общем, ничто. Ее никто не пожалеет, она никому не нужна. Раньше она могла прибежать к Герману, он обнимет, укроет, утешит, отгородит с собой от любого зла, потому что он знает, какая она хорошая. А сейчас? Сейчас, когда она совсем одна, Анжелка Гроховская просто растопчет ее, вытрет об нее ноги, уничтожит из подлого желания поглумиться. Сейчас ее никто не защитит, надо защищаться самой, сколько есть сил.
«Ты гадина! Гадина!» — задыхаясь, закричала Танюша Анжелке. «Женщина, успокойтесь!» — повернув голову с негодованием, сказала Танюша, клиентка в соседнем кресле. Ей сушили волосы гудящим феном. «Ой, говно забулькало!» — победно улыбнулась Анжелка. «Гадина!» — завизжала Танюша. Она схватила зубастую щетку брашинг и швырнула в Анжелку.
Танюша никогда не сопротивлялась, и Анжелка опешила от внезапной ярости этой блеклой тетерки. Танюша хватала со своей стойки и, нелепо заламывая руки, кидала в Анжелку щетки, тюбики и кисточки. Гнев Танюши был некрасивый, истеричный, но Анжелка испугалась. Закрываясь руками, она опрометью бросилась из зала, как жирная кошка с кухонного стола, и уронила кресло. Другие парикмахерши, обомлев, глядели на Танюшу. Танюша рыдала, скривив рот. Вокруг ее стойки валялись расчески, зажимы уточки и флаконы. На полу растеклась лужа. Танюша попятилась от всех к окну, держа перед собой раскрытые филировочные ножницы.
«Не трогайте меня!» — кричала она. «Не трогайте меня! Не трогайте!»
И этот понедельник оказался очень тяжелым и для Ярсаныча, хотя у него уже давно не было с дочерью ничего общего. Его жизнь рассогласовалась с жизнью в целом, словно в механизме повышибало зубья шестерней. Средоточием вселенной для Ярослава Александровича стал огород на даче в деревне Ненастье. Он был для Куделиной райскими кущами, где царит безмятежность, и собственным королевством, и бомбоубежищем. Ярсаныч вращался по орбите вокруг своего огорода, а все остальные люди были обязаны соответствовать порядку вещей, которые Ярсаныч считал правильным, должны были поддерживать этот порядок, а на худой конец не мешать. Нарушение порядка приводило Куделина в бешенство. Он кричал, а мозг его закипал готовностью к инсульту. Вот так Ярсаныч организовал свою старость.
В 2008 году ему стукнуло 66. Люди, даже самые близкие, перестали для него что-либо значить. Он никогда не вспоминал покойную жену, никогда не вспоминал старшую дочь. Танюша для Ярсановича была обнаглевшей и бесстыжей рабыней, которая не желает выполнять свои святые обязанности. Где Танюша работает, какие у нее дела, где она живет, с кем она — это Ярсановича не интересовало. Если даже Танюша начинала ему что-то рассказывать, он молча пропускал мимо ушей. «Неважно, не мешайте, не отвлекайте от главного, от одиночества». Германа Ярсанович путал с Русланчиком. Он не уловил того момента, когда Руслан заменился Германом. И Германа Куделин побаивался. Это был пережиток отношения к Руслану, вбитого еще женой. Ярсанович был уверен, что Герман хочет его облапошить, а поэтому избегал контакта, не подпускал Германа ни к чему, все от него прятал и экономил на нем как мог, выключал ему свет, уносил с собой из кухни сахарницу, брился бритвами Германа. Делить кровь с Ярсановичем было невозможно, хотя Герман и Танюша оплачивали коммуналку за квартиру и несли все расходы за дачу. Ярсанович об этом не задумывался. Можно было снимать жилье, однако получалось неудобно, и Герман с Таней жили в общаге. В середине апреля Ярсанович складывал вещи и уезжал в ненастье, а Таня и Герман перебирались в его городскую двушку. Все-таки не общага, кухня, ванна и туалет отдельные и свои собственные. В конце октября Ярсанович завершал огородный сезон и возвращался домой, а Танюша и Герман уматывали обратно в общагу. Танюша ухаживала за отцом, стирала и гладила ему белье, стригла его, покупала продукты. Ярсанович ничего не покупал, считал, что он сам себя обеспечивает. Готовила. Но ее усилия по сохранению человеческого облика отца пропадали впустую. Ярсанович из экономии одевался в обноски и ходил как бомж. Он не доверял врачам и лечился сам, при кашле мазал горло керосином, при радикулите пил картофельный сок. Он тащил с улицы домой разный мусор, безногие стулья, драную обувь, рейки с ржавыми гвоздями, дескать, на даче все пригодится. Таня потихоньку выбрасывала все обратно. Квартиру свою Ярсаныч захламлял за три дня. Поверх ковров он расстилал газеты, на которых сушил россыпи картошки и лука. Вдоль стен он ставил ящики под рассаду, мешки с удобрениями и какие-то канистры. Ярсаныч не смотрел телевизор, не разговаривал с соседями. Целыми днями он читал старые сельскохозяйственные журналы, которые остались от жены, всегда одни и те же, но очень внимательно. Он разговаривал сам с собой и делал какие-то выписки, но тетрадь с ними всякий раз весной забывал дома. Впрочем, он не впал в маразм и в некоторых вопросах сохранял полную вменяемость. Он завел знакомство с какой-то бабой-продавщицей в овощной палатке на районном рынке и носил ей свой товар. Мытую картошку и морковь, отшелушенный лук и чеснок. Баба-продавщица как-то мухлевала и продавала овощи Ярсаныча мимо кассы. Каждый день Ярсаныч не ленился являться на рынок к 8 часам вечера, к закрытию палатки, и забирал выручку. 10 рублей хорошо, 20 рублей хорошо, 35 рублей очень хорошо. Все деньги, в том числе и пенсию, он складывал на сберкнижку, а сберкнижку прятал в старом матрасе на антресолях. Ярсаныч ни сном, ни духом не ведал, что его дачу продают. Сам бы он не согласился на продажу ни при каких обстоятельствах, пускай хоть вулкан открывается на месте ненастья. Герман и Танюша оформили документы без него, пригласили на квартиру покупателя и нотариуса, и Ярсаныч в диком раздражении подмахнул бумаги, лишь бы чужаки поскорее убрались вон из его дома. Он не вникал в суть того, что подписывает, а Герман с Таней решили объяснить ему все лишь тогда, когда покупатель выплатит полную сумму. С деньгами на руках можно будет сразу купить Ярсанычу другую дачу. Вообще-то Герман надеялся увезти Ярсаныча в Индию. Не все ли ему равно, в какой стране копать грядки?
Он же не смотрит на мир вокруг себя и никакой разницы не заметит. Пересадить его с места на место, как дерево, из русской деревни в Ненасти в индийскую деревню Падбхати. Правда, про Падбхати не знала и Танюша. Он расскажет ей потом, когда будет можно. В общем, Ярсаныч не ведал, что его лишили логова. Он мирно копал свой огород весь сезон 2008 года. Так договорились, пока покупатель не рассчитался полностью. И потом дача в Ненастье стала чужой собственностью. Сторожка оператива Фаныч за свое молчание получил ящик водки, но Фаныч и не приятельствовал с Куделиным, чтобы разболтать. Правду Ярсаныч узнал днем в понедельник, 17 ноября, когда капитан Дибич пришел к нему в квартиру с расспросами о Германе Неволине. Ярсаныч не смотрел новости и не имел друзей, с которыми мог бы сплетничать, а потому и не слышал, что Герман — грабитель. Впрочем, это его все равно бы не заинтересовало. Ну, спер он что-то. Да он же всегда воровал у Ярсаныча. В позапрошлом году украл грабли. В прошлом году взял со стола 20 рублей и выкрутил лампочку. Люди для Ярсаныча делились на воров и бездельников. Герман — вор, Танька — бездельница. Однако Ярсаныча поразило известие, что Ненастье продано. Деньги за дом и участок, оказывается, выплачены, а у него, у Ярсаныча, больше нет убежища. Ярсаныча так встряхнуло и окатило жаром, что он даже не завопил, а словно бы застыл внутри себя в полуобморочном и перевернутом положении. Он не понимал, как ему относиться к этому факту. Принять невозможно. Просто никак невозможно. Ярсаныч ощущал себя жуком, которого опрокинули на спину, а он механически шевелит лапками. Дибич ушел, а Ярсаныч этого уже не заметил. Он привычно занялся хозяйством, но с тупым упрямством опрокинутого жука пытался понять, что же означали слова милиционера, кроме того, что они означали реально. Нет, не может быть, что у него нет Ненасти. Наверное, милиционер говорил все это к тому, что налоги повысят. Газ хотели провести, деньги вымогают. Или Танька не заплатила взнос за вывоз мусора, вот ему и угрожают. В половине восьмого вечера Ярсаныч оделся и потащился на рынок забирать свои деньги в овощной палатке. Не заберешь сразу, не отдадут совсем мошенники. На обратном пути Куделина и подкараулил Герман. Сначала он просто двигался за Ярсанычем, со стороны рассматривая старика, глупого, злого и противного человека. Ярсаныч был в рваной телогрейке и цигейковой ушанке, точно зэк. Никто его не сопровождал. Если оперативники хотели взять Германа у тестя, то, наверное, сидели в засаде на квартире, а не таскались за хрычом по темным и заснеженным улицам. Возле угла дома Ярсаныча Герман догнал старика и остановил, взяв за плечо. Ярсаныч увидел Германа, попятился к сугробу и затрясся, хлопая ртом. «Милиция!» — скрипуче и негромко крикнул он. «Саныч, перестань!» — поморщился Герман. «Слушай меня внимательно!» «Украл!» — крикнул Ярсаныч. «Он украл!» Герман, озлобляясь, пихнул тестя в грудь и схватил за телогрейку. «Сейчас как дам по морде, старый дурень!» — негромко рявкнул он. «Ну-ка, слушай меня! Кивни, если соображаешь!» Ярсаныч испуганно кивнул, но все равно не соображал. «Твоя дача пойдет под снос», — внятно и внушительно заговорил Герман. «Я ее продал, пока деньги дают. Вот эти деньги. Смотри». Герман повертел у лица Ярсаныча пачкой тысячных купюр, потом показал полиэтиленовый пакет, в котором лежали еще 6 пачек. «Здесь 700 тысяч. Столько стоит твоя дача. Я отдал тебе все деньги, Саныч, ты понял? Все деньги до копейки. Принимай». Герман расстегнул пуговицу на телогрейке старика и принялся пихать пакет старику за пазуху. Потом застегнул телагу и положил ладонь Ярсаныча поверх выпирающего на его животе свертка. «Держи вот так рукой, чтобы не выпало. Теперь иди домой. Я прослежу тебя до подъезда. А ты иди домой. Деньги у тебя. Герман повторял, будто заколдовывал старика. Танюша, тебе ничего не должна. Повтори это.
Домой, проскрипел перекошенный Ярсаныч. Танька, не должна.
Ты не будешь на нее орать, понял? Ты не будешь ее ничем попрекать. Ты будешь ее слушаться. Усвоил? Внушал Герман. «Если она мне на тебя нажалуется, я найду и убью тебя, понял? Я тебе морду разобью. Все, иди».
Герман подтолкнул старика в сторону его подъезда. Прижимая рукой деньги, Ярсаныч сутуло посеменил к двери. Герман дождался, пока старик войдет, потом еще подождал, пока загорится окно в квартире Ярсаныча, потом повернулся и пошагал к остановке, где дежурили такси. Он сделал все возможное, чтобы Ярсаныч не изводил Танюшу. Вообще старик был пень пнем, но про деньги он кумекал шустро. Герман считал, никто не сумеет доказать, что эти деньги украдены из фургона. Они вполне могут быть честной выручкой с продажи дачи. Следовательно, оперативники не изымут их у Куделиных. К тому же формально Куделины Герману никто, ведь он не женат на Танюше. И на эти деньги весной или летом Таня и Ярсаныч смогут законно выехать в Индию. А Ярсаныч вправду отлично помнил, что такое деньги. Жена, дочки, совесть, любовь, смерть — про это он забыл, а про деньги не забыл. И только зрелище купюр доказало ему, что у него больше нет деревни ненастья, его убежища, единственного его наслаждения — и утешение. Ярсаныч разбросал синие купюры по бурой картошке на газетах, потом сел на пол и заплакал. Они его обокрали, они его выгнали и хотят убить. Суки позорные. Суки. В холодильнике у него хранилась бутылка водки для компрессов. Он поднялся на дрожащие ноги и побрел к холодильнику. В половине двенадцатого ночи в прихожей Ярсаныча звякнул звонок. Ярсаныч не слышал. Пьяный он спал на полу. Входная дверь приоткрылась. Ярсаныч забыл запереть ее. В квартиру осторожно заглянул Витя Басунов. Он явился, чтобы порасспрашивать Ярсаныча о Германе. И с первого же взгляда он узнал все, что мог узнать. По всей квартире горел свет. В большой комнате на полу в грязной картошке валялся грязный пьяный старик, а вокруг были разбросаны денежные купюры. Сотни синих купюр. Ясно, что деньги занес Неволин, а старпер, похоже, ужрался от радости. Значит, Неволин где-то рядом. Никуда не делся из Батуева. Прячется. Басунов вошел в комнату, переступил через ноги храпящего Ярсаныча, наклонился и подобрал купюры. Ну, штук 30 можно взять, столько и не заметят. Затем Басунов снял с ковра на стене двуствольное ружье «Зауэр», карабин «Бокфлинт», когда-то подаренный Куделину Лихолетовым. Еще бы патроны к нему. Басунов ходил по комнатам и выдвигал ящики в шкафах и столах. «Ага». Вот и коробка с патронами, среди гвоздей и шурупов, рядом с электродрелью. Басунов сунул коробку в карман. Ружье он завернул в ватник Ярсаныча, чтобы донести до машины незаметно, вышел в подъезд и аккуратно защелкнул за собой дверь. Никто не узнает, что он здесь был. Часа в три ночи Танюше на сотовый телефон позвонила соседка Ярсаныча, тетя Роза. Танюша еще по-прежнему жила в общаге. — Тань, ты приехала к отцу своему, — попросил тетя Роза. — Он тут пьянющий в жопу, никогда его таким не видела. Ходит по подъезду, звонит в квартиру, просит водки продать. Купи ему там флакон по дороге. Таня собралась, вызвала такси и поехала домой. Она увидела деньги среди картошки и без сил опустилась на диван. Ярсаныч на кухне звенел горлышком бутылки о рюмку, а Танюша в пальто и берете сидела на диване и ревела от счастья. Конечно, деньги от Германа.
Он здесь, в городе. Он отдал Ярсанычу долг за ненастье. Он ничего не забыл. Он никого не бросил. Он не забыл и не бросил ее, свою пуговку. Просто ему надо сейчас прятаться. Так получилось. Но он рядом, хотя и невидимый. Он ходит мимо нее, глядит на нее из толпы. Он молчит. Он в темноте, но все равно он ее охраняет от зла, оберегает от беды. Потом он придумает способ и заберет ее, увезет ее, унесет, спасет. Как она могла подумать, что он предал ее? Дура, дура, дуреха! Он ее никогда не оставит. Это же Герман, Гера, Герочка, ее солдат. А он в это время ехал плацкартом в поезде «Казань-Тюмень». Почему-то он не смог заснуть. Ворочался под байковым одеялом на своей нижней полке. Наконец встал, оделся и заказал себе чай с печеньем. В полутемном вагоне среди спящих людей Герман пил чай, смотрел в окно и слушал, как громко и раскатисто под полом вагона бьют по рельсам колеса, а в ответ тихонечко позвякивает ложечка в стакане на его столе. Он думал о том, что совершил. Все сделано безупречно. Он взял фургон и никого даже не поранил. От погони ускользнул. Положил деньги на счета, вернее, завез Флерову, отдал долг Ярсанычу, надежно спрятал мешки с наличкой в ненастье, замел следы. Сейчас при нем новые паспорта и банковские карточки, внушительная сумма, достаточная для жизни на нелегальном положении. Но почему в душе ощущение катастрофы? Откуда это невыносимое гнетущее томление? Он старался не думать о Танюше, переключал себя на мысли о тайнике. Эти мешки в старом погребе. Хорошо ли он замаскировал полянку? А вдруг натоптал тропу? Он напрягался, но не мог вспомнить, куда дел лопату, которой закапывал яму. Бросил рядом в кустах? А если из-за того, что под землей пустота, грунт сверху дольше сохраняет тепло, и его полянка обтаяла, хотя все вокруг заснежено, и любому специалисту будет ясно, что под этой полянкой что-то находится. И точно ли его никто не видел? Кажется, через участок от него в каком-то домике светилось окно. Герман понимал, что сам себя терзает беспричинной мнительностью, но не мог остановиться, успокоиться. Так бывало, когда уйдешь из дома и вдруг начинаешь переживать, а ведь я утюг не выдернул из розетки. Истомившись, Герман сунул ноги в ботинки, вышел в холодный тамбур и прижался лбом к окну. Мешки в погребе. На дачу наверняка рано или поздно явятся следователи, хотя бы просто так посмотреть, проверить. Вдруг их насторожит, что на даче нет погреба. А вдруг дачу снесут уже зимой? Он не контролирует ситуацию, а потому изнывает впустую. В тамбур выглянула проводница. «Зуб болит?» — с сочувствием спросила она. «Болит». «Загляни, анальгин дам». Герман смотрел на темное пространство, по которым катился его поезд. Луна в бледно подсвеченном размыве бегущих облаков, какие-то тревожные массы, наверное, перелески, гудящее ощущение высоты, пока состав летел по насыпи, а понизу россыпью мелькали дробные косые плоскости, словно темнота стекляниста замерзла узкими гранями и ребрами. Это были скаты заиндевелых крыш в спящих поселках. Тоскующе взмахивали крылья полей. Нет, пока что он не может уйти из ненастья. Ну, никак, хоть ты сдохни. Из него словно душу высасывает. Что его тянет обратно? Страх за мешки с наличкой? Любовь к Танюше? Память о прожитых в Батуеве годах? Да неважно. Просто он не может уйти. На ближайшей станции он покинет этот поезд и возьмет билет обратно до Батуева, иначе задохнется. Вот так же было в Афгане, в тех камнях у моста через речку Хиндар. И уйти невозможно. И оставаться незачем. Это бессмысленно, опасно и нелепо. Шумела ледниковая вода на валунах под балками моста. С треском горело масло в погибшем танке. Посеченные пулями чинары торчали сквозь пыль, что висела над стенами расстрелянного с вертолета в кишлака Хиндж. И что делать солдату, чтобы не погибнуть и не пропасть без вести?
Автоколонна завела моторы в самое глухое время, в половине пятого утра. На дивизионном КПП караульные сбросили на дорогу цепи и вручную откатили с проезда насаженное на колесо толстое бревно с шипами из стальных уголков. Ярко-синяя афганская луна озаряла долину Шурама не хуже осветительной авиабомбы, но машины, проезжая мимо капонира перед КПП, все равно выключали фары, соблюдая на марше светомаскировку. Колонну составляли три БМП, десяток БТР и полтора десятка грузовиков, наливники с дизельным топливом, трехосные зилки Кунги, Уралы повышенной проходимости и пара плоскомордых шишик с брезентовыми фургонами. В центре, задрав длиннющую пушку, двигался командирский танк Т-62, обвешанный плитками динамической защиты. Передовой бронегруппой были две БМП разведроты. Следом за ними катился тентованный «Урал-375», за рулем которого сидел рядовой Герман Неволин по прозвищу «Немец». По капоту «Урала», а изредка и прямо в лобовуху, стучали комья земли, выброшенные гусеницами БМП. Эти удары пугали бы, напоминая выстрелы душманов из засады, однако Неволин не дергался, он хронически не досыпал, а потому был словно контуженный. Он тупо смотрел на едва светлеющую в темноте обшарпанную корму БМП с большими люками для десанта, квадратными и выпуклыми. В кабине рядом с Неволиным находился второй водитель, Саня Кощеев по прозвищу Кощей. Точнее, конечно, первым водителем назначили как раз Кощеева, а Неволин был его сменщиком, вторым номером. Кощеев служил в Афгане уже больше года и теперь наслаждался положением деда. А Герман служил в Афгане четвертый месяц и считался еще чижарой, черпаком. «Кощей», — окликнул Неволин напарника, — «я засну». «Если морду защемишь, я тебе душу пробью, без базара», — беззлобно и вяло пообещал Кощей, заваливаясь дремать в угол кабины. «Я сегодня только 2 часа спал, меня просто клинит». «Служи родине, воин, станешь дедушкой, отоспишься». Кощей сам собирался надавить на массу и не хотел уступать это удовольствие молодому. Раннее утро, когда уже не холодно и еще не жарко, лучшее время для сна. А Черпила пусть рулит. Поблизости от дивизионного городка дороги еще не так опасны. Колонна полезла за хребты, так говорили в городке, имея в виду рейд в ущелье. Городок, большая советская военная база, стоял в предгорьях, в пойме речки Шурам возле афганского селения Шурам. Этой весной 1985 года, 40-я армия и спецназ опять принялись выколупывать душманов из убежищ. Деды, которые все знали, и командиры из числа тех, кто не считал бойцов туловищами, рассказывали, что все бабаи и осведомители шепчут про идущие из Пакистана длинные караваны с пулеметами и героином, и про то, что жестокий Ахмад-шах Масуд снова готовит мятеж в Панджшере, в долине Пяти Львов. Командование усиливало гарнизоны застав на стратегически важных перекрестках и перевалах. На такую заставу в районе седловины Ат-Герхон и направлялась колонна, в которой ехал Неволин. От армейского понтонного моста через Шурам убитая грунтовая дорога поворачивала к горам. Герман помнил инструктаж на разводе перед выездом. После моста 20 километров вверх по предгорьям и мирный кишлак Ачинт, потом 16 километров вверх по ущелью речки Хиндар и разгромленный кишлак Хиндж, потом 23 километра и застава. Учитывая малую скорость при движении с саперами, колонна должна была прийти на седловину Ат-Герхон к концу светового дня. В кабине Урала, который ехал за второй БМП, дедушка Кощей начал всхрапывать. Неволин время от времени встряхивал головой и тер лицо ладонью. На сиденье между Кощеем и Германом лежали два броника и обе разгрузки, утыканные автоматными рожками. В этих лифчиках неудобно было рулить, неудобно было дремать. Сверху валялись подсумки и флажки. На грязном полу кабины стояли вещмешки и автоматы с матерчатыми ремнями. Не отпуская руля, Неволин потянулся направо и пихнул Кощеева кулаком в бок. — Кощей, проснись! — Я ща кому-то по зубальнику пну, — рассерженно ответил Кощей, завозился, выпрямляясь. Достал фляжку и присосался к горлышку. — Кощей, правду говорю, голова совсем не держится. — А я-то при чем? — Порули ты, я подремлю немного и сменю тебя. — Ну, ага, — возмутился Кощей. — Может, лимонаду с ирисками хочешь? — Че ты как ишак? — Герман продолжал уламывать Кощея. — Ты спал, а я работал за тебя. Масло менял, заправлялся, под погрузкой стоял. — Тебе положено. — Ну и что? Тебе легче будет, если я засну, съеду на обочину и мы на фугасе подпрыгнем. Я же не специально. Кощей моргал, соображая. Он был из какого-то воронежского колхоза, трусоватый, по-крестьянски хозяйственный, обстоятельный, и сейчас явно взвешивал, что лучше. Дедушка выручит молодого, хотя это ему не по чину, а западло, или же оба вместе взорвутся на мине, зато по правилам. — Ладно, блин, — обиженно сказал Кощей. — Как будем саперов высаживать, поменяемся. До кишлака пущу тебя отбиться. Гад ты немец. Постепенно светлело. Где-то вдали, за сказочными Гималаями, вставало древнее солнце Азии, и небосвод на востоке широко озарялся ангельской, нежной и невозможной лазурью. Вокруг дороги, по которой шла колонна, в лощинах между землисто-бурых холмов, точно разрыхленных бараной, еще плавали дымчатые сумерки, но за холмами мощно вздымался матово-стальной ярус хребта, а над ним... В чистом воздухе миражом висели какие-то розовые складки и морщины. Так фантастично восход высвечивал сколы и гребни Гиндукуша. Его непроницаемый, твердо ограниченный массив вытаивал из прозрачного неба, как нечто стеклянное и острое, из чего-то ледяного и гладкого. Пронзительная красота Гиндукуша вызывала вспышку счастья. Колонна притормозила. Справа от дороги, завалившись боком в канаву, громоздился обгорелый танк, красный от ржавчины. Орудие его смотрело в сторону. Крышки обоих люков на покатой башне были подняты. Казалось, что танк настороженно встопорщил уши и застыл в незавершенном движении. Для советских караванов этот танк служил ориентиром, границей зоны контроля. Из десантного отсека головной БМП, зевая, выбрались солдаты боевого охранения и саперы с собакой. Они обошли бронемашину и пошагали по колеям дороги перед автоколонной. Колонна, почти вхолостую, срабатывая горючее, медленно поползла вслед за людьми. Теперь до самой седловины от Герхона она будет двигаться со скоростью саперов. Водителям грузовиков и бронемашин скорость пешехода была хуже пытки, но ничего не поделать, а сатанелые духи минировали все подряд. Не только дороги, тропы и дома, но даже брошенные вещи или осликов, мирно пасущихся на обочине среди верблюжьей колючки, или ветки персиковых деревьев, с которых солдат-шурави может потянуть румяный персик. Из пешаварских лагерей тайные караваны везли во вьюках шведские, американские, итальянские и английские мины. Духи-минеры покупали их у Курбаша на свои кровные афгане, и поэтому ловушки ставили со всеми ухищрениями, чтобы отбить расходы гонорарами за удачные подрывы. Впрочем, бывало, что духи выплавляли тол из неразорвавшихся советских авиабомб и кустарно мастерили фугасы, заливая взрывчатку в банки из-под консервов, в пластиковые пакеты, в канистры и чайники. И мины у духов были самые головоломные — на третье колесо, на самих саперов, на износ замедлителя в детонаторе, когда взрывалась только 20-я или 100-я машина, проехавшая по заряду. Встречались даже мины на вертолет. В дивизионном городке для автоколонны на Адгерхон не нашлось свободной ИМР, инженерной машины разминирования. Имеющиеся ИМР отправили на более важные и опасные направления. Два расчета саперов посадили в БМП разведроты и прикрепили к ним по два бойца охранения. Расчеты должны были сменять друг друга каждый час. Саперы двигались перед колонной в рабочем порядке. Первым шагал вожатый с минно-розыскной собакой на поводке. Обученная овчарка бежала зигзагами и обнюхивала дорогу. Через 15 метров уступом шла основная группа из 3 саперов с миноискателями и щупами. Стальные хоботки щупов, отшлифованные землей и камнями, блестели на солнце. Еще через 15 метров шли уже бойцы охранения, готовые лупить из автоматов по любому шевелению за обочиной. Саперы обливались потом. На них были надеты пудовые бронежилеты, а поверх броников висели мотки прочного троса с карабинами, саперные лопатки и кошки, широкие спецножи с зазубринами на лезвии, тротиловые шашки для уничтожения неизвлекаемых мин, магнитные приборы обнаружения проводов. Солнце потихоньку поднималось над дорогой и палило все сильнее, словно прямой наводкой. Хлебно-бурый склон горы, под которым на трассе растянулась автоколонна, казался прожаренным, как ржаной сухарь. Он крошился каменными осыпями. Здесь все обманывало. Полярная синева зенита должна была остужать, но обжигала глаза, будто кислота. Фарфоровое небо дышало зноем, как печной свод. Внизу, в валунах, бурлила река Хиндар, но шум воды в этом пекле звучал треском горящего масла на сковороде. Колеи покрывала белая тонкая пыль, едкая, как пепел. Саперы читали историю дороги по этой пыли, по камешкам, по рытвинам. Все оставляло свои следы, и саперы научились понимать их, а иначе тут не выжить. Вот лежат 3 одинаковых булыжника. Не знак ли это на закладку? Вот болтик. Откуда он здесь? Вот ровная проплешина, а не яма ли это с фугасом на дне, засыпанная щебнем и плотно утрамбованная ногами? А вот на песке мирная вышивка крестиком. Это прыгали легонькие кеклики, афганские воробьи. За саперами медленно тащилась вся разномастная колонна, сдержанно рычала моторами и дымила выхлопными трубами. Броня раскалялась на солнце, и все дверцы и люки машин были открыты. От вибрации корпусов дребезжали слабо закрепленные железяки, пыльные стекла автомобильных кабин полыхали бликами, нестерпимыми для глаз. В оптике, вроде триплексов наблюдений или бинокулярных прицелов, линзы горели, как прожекторы. Прапорщик Сергей Лихолетов сидел на свернутом спальном мешке на крыше БМП, курил и рассматривал саперов. И эти парни — смертники. Если духи нападут из засады, первыми они скосят саперов. Конечно, перед маршем дорогу прочесали вертушки, проверили на душманов, но разведка с неба не гарантия. Лихолетов был готов к атаке бородатых в любой момент. Даже на крыше БМП он расположился так, что в наиболее вероятном секторе обстрела его прикрывала башня. Лихолетов вел себя как американский рейнджер и выглядел не по-советски — каску свою он обтянул куском маскировочной сети и не снимал черных очков хамелеонов. Разве что короткие рыжеватые усы намекали на то, что прапорщик русский. Он командовал боевым охранением всей колонны, однако предпочитал находиться на самом опасном месте, возле саперов. Он присоединился ко второму расчету, который ехал во второй БМП. Расчеты уже сменились 2. Саперы отрабатывали час и залезали отдыхать на броню, уступая пост. На броне было легче, чем в десантном отсеке БМП. В отсеке стенки и потолок раскалились от солнца, а банная жара не вытекала из приоткрытых кормовых дверей. В общем, днем машины превратились в душегубки. Саперы, мокрые от пота и грязные от пыли, сидели на крыше БМП, заставленной патронными ящиками. Ящики были прикручены к скобкам и проушинам проволокой, и служили багажниками десанту, которому в тесном отсеке не хватало пространства для вещмешков и разного снаряжения. Здесь, наверху, духота не давила на грудь, хотя людей иногда заволакивало густым дизельным выхлопом из сопла, расположенного тоже на крыше. Сапер-вожатый даже затащил на броню свою собаку, снял с нее намордник, усадил рядом с собой и прижал рукой. Большая черно-рыжая псина тяжело дышала, вывесив язык, и косилась на незнакомых ей солдат охранения. — Ноги из люков достаньте, мужики, — посоветовал прапорщик саперам. — Случится подрыв, может отрезать. Бывало, и головы срезало. Около полудня на 5-м часу марша колонна добралась до кишлака. О его приближении свидетельствовали маленькие зеленые поля возле дороги, заботливо огороженные стенками из камней или глиняными валами.
«Тормознемся?» — спросили у Лихолетова. «В Дукан заглянем».
В это время из люка на башне по плечи высунулся командир экипажа в замасленном ребристом шлемофоне и крикнул: «Тобол передал, стоянки не будет!» Тобол — позывной командира колонны.
«С машин не слезать!» — приказал Лихолетов. «Сым, с брони на траке!»
Кишлак Ачинт считался безопасным, советским. При въезде над углом какого-то дома на палке висел выгоревший красный флаг. Сюда из Шурама доезжали подразделения Царандоя, афганской милиции. Для самообороны тут был сформирован небольшой отряд, вооруженный страшными местными самопалами, мультуками, и старинными английскими винтовками Ли Энфилд, которые остались от времен британской оккупации. Эти винтовки были без магазинов и с большими стальными шарами на рукоятках затворов. Называли их бурами. Хотя верить красным флагам и афганским царандоям не следовало. Афганцы миролюбиво улыбались Шурави, но кто знает, кого буры и мультуки Ачинда выцеливали по ночам. Дорога делила Ачинд пополам. Лихолетов с БМП разглядывал нижнюю часть кишлака, расположенную на склоне между дорогой и бурливым хиндаром. Толстые глинобитные стены, глухие и шершавые, если и есть в них окошко, то маленькое и занавешенное изнутри. Здания будто огромные коробки, плоские крыши устланы сеном или циновками. Из-за этих плоских крыш кишлак сверху напоминал неряшливую шахматную доску, где каждая замусоренная клетка на своей высоте. Во дворах, за оградами-дувалами, Лихолетов видел крохотные садики с пышными и кривыми плодовыми деревьями, открытые галерейки с объемистыми горшками, полными всякой зелени, широкие, тоже глинобитные ступени, дастарханы, крытые коврами, низенькие печи из камня-плетника, тандури. Это была невероятная, но совершенно реальная жизнь из арабских сказок про падишахов и джинов. Автоколонна медленно проехала вдоль шеренги дуканов, маленьких афганских ловчонок, забитых всяким пестрым товаром от одеял и чайников до индийских джинсов и корейских магнитофонов. Торговцы-дуканщики размахивали руками, зазывая к себе солдат-шурави, и что-то возбужденно кричали, но их не было слышно за рокотом моторов и лязгом гусениц. Сквозь дизельный чад пробивались запахи кишлака, сочное зловоние навоза, горечь изящного дыма, чистое благоухание шелковиц. Автоколонна подняла над кишлаком птичью тучу. На улицах мужчины поворачивались к дороге и рассматривали колонну, приставляя ладони козырьком к бровям, а женщины в голубых паранджах куда шли, туда и шли, будто механические куклы, и не останавливались. В одном проулке Лихолетов заметил пустую барбухайку, восточный грузовик с высоченным кузовом. Кабина и кузов были ярко разрисованы тиграми, павлинами, драконами, слонами, какими-то узорами, а может, сурами из Корана. Барбухайки у афганцев служили автобусами. Лихолетов не раз встречал эти колымаги на дорогах войны. Люди ехали в кузове вместе с овцами и коровами. Те, кому не хватило места, лепились на подножках и сидели на крыше кабины. Громоздкие грузовики, подвывая и шатаясь, изо всех сил лезли в гору по серпантину или, наоборот, сжигая тормоза, дымя и сотрясаясь, спускались с горы. Кишлак закончился мусорными кучами, в которых рылись здоровенные желтые собаки, а потом за поворотом дороги показалось кладбище, пустырь, усыпанный крупными камнями и обнесенный оградой из таких же камней. Среди груд и развалов вертикально торчали плоские глыбы, обозначающие могилы, и всюду были натыканы деревянные шесты с зелеными тряпками. Прапорщик Сергей Лихолетов отпил из фляжки и закурил сигарету. В кабине Урала, который катился за БМП Лихолетова, водитель Сашка Кощеев толкнул своего напарника Герку Неволина.
«Немец, подъем! Твоя очередь рулить!»
В 1977 году, еще до ввода войск в Афганистан, советские гидротехники обследовали долину речки Хиндар на возможность построить электростанцию. Подходящее место нашли в километре от кишлака Хиндж, где долина сужалась. Правый берег Хиндара был склоном водораздельного хребта, а с левого берега к речке придвинулся утес, край длинной скальной стены нижнего уступа долинной террасы. Огромный глыбовый развал от утеса докатился до речки, и Хиндар здесь клокотал и ярился на шивере. Дорога проходила по правому берегу над шумным быстротоком и плавно спускалась к мосту, построенному советскими строителями. Сооружение это было несложным. Десяток длинных швеллеров уложили в ряд над рекой и с испода приварили к ним арматуру. Под опорными концами балок в скальных лбах просверлили шпуры и забили анкеры. Мост пересек Хиндар в узком месте на повороте, а груды глыб, отколотых от утеса на левом берегу, громоздились возле съезда с моста немного ниже по течению. В начале лета в горах еще продолжалась весна, ледники таяли, и Хиндар был полноводен. Саперы обследовали мост и не нашли ничего внушающего подозрения. Две БМП, составляющие передовую бронегруппу, прикрывая друг друга, переползли на левый берег, визгливо скрежеща стальными траками по стальным балкам, и просигналили, что путь открыт и безопасен. Неволин спускал свой Урал вниз к мосту на тормозах, примериваясь, чтобы точно попасть колесами на швеллеры. Лучше бы, конечно, грузовик вел Кощей, у него опыт, а Герман практиковался в рулежке только дома, в школе ДСАФ перед призывом, но сейчас некогда было отвлекаться и будить Кощея. Грузовик скатывался медленно и неумолимо. Под колесами хрустели мелкие камешки, Герман сосредоточенно смотрел только вперед. «Не виляй, Косяпорина!» — вдруг раздалось рядом. Кощей проснулся сам, протянул левую руку и тоже положил ладонь на руль, опасаясь, что немец не справится. «Пролезем! У БМПшки колея на полметра шире нашей!» Урал прокатился по ржавым швеллерам, которые слегка пружинили от тяжести грузовика. Герман видел, как за крылом машины глубоко внизу под мост уносятся струи Хиндара, то блещущие, то белые от пены. На выезде с моста Герман дал по газам и вытолкнул грузовик на пригорок. Отсюда открылся вид на долину, пологие холмы. Слева, под высоким и крутым склоном хребта, речка с бурунами. Невдалеке обширные руины заброшенного кишлака Хиндж. Дорога обходит кишлак справа, почти под скальной стеной, ограничивающей долину по эту сторону Хиндара. И совсем вдали, недосягаемые, словно не от мира сего, белые короны Гиндукуша. Колонна двинулась к селению на прежней скорости пешехода. Впереди шагали четверо саперов с миноискателями и собакой и два бойца охранения. За ними на расстоянии ползли БМП головной бронегруппы. На крыше второй бронемашины сидели и курили саперы сменного расчета. За БМП ехал Урал немца и Кощея. Герман рулил и разглядывал саперов с их понтовым командиром, прапорщиком в лохматой каске и в черных очках. Кишлак, видимо, расстреляли с вертолетов Нурсами, неуправляемыми ракетами. Остались только развалины, словно какой-то склад поломанных ящиков для стеклотары. Серые дувалые стены, куча желтых и щетинистых саманных кирпичей, торчащие расщепленные бревна, песок. Среди пустых и дырявых глиняных скорлуп стояли пыльные чинары с подсеченными ветвями. Размерами выделялся чердевал, двухэтажная крепостица местного хана или князя. По углам у нее кособочились обглоданные взрывами грузные башни с округлыми, как на коржике, осыпающимися зубцами. Саперный расчет поравнялся с развалинами. Передовая БМП повернула башню, нацелив пушку на руины. Бойцы охранения внимательно рассматривали кишлак. Герман даже издалека видел, как они напряжены. И вдруг собака сапера-вожатого подняла морду от колеи и залаяла в сторону селения. «Унюхала чужака?» — подумал Герман. И тотчас слева из развалин ударил пулемет, а потом сразу торопливо застучал другой. Дорога вспенилась фонтанами пыли. Собака взвизгнула и закувыркалась на колее. Саперы и бойцы охранения кинулись пластом на землю, будто нырнули, и непонятно, были живы они или убиты. БМП гулко забринчала под очередями. Над развалинами с граем взвелись испуганные стаи ворон.
«Засада, ё-моё!» — ухнул в кабине Кощей. «Тормози!»
Герман увидел, как на загривке второй бронемашины, которая катилась перед его грузовиком, всполошились солдаты сменного расчета.
«Всем с брони!» — закричал им понтовый прапор в лохматой каске.
Солдаты дружно посыпались с крыши БМП на дорогу, они падали под защиту камней на обочине и, лежа на брюхе, сразу пристраивали автоматы для стрельбы по кишлаку. Герман вдавил педаль тормоза, заскрипев, Урал остановился, а БМП, скинув пассажиров, шаркнула гусеницами и с ревом устремилась к селению, воинственно выдувая вверх толстую струю черного дизельного выхлопа. Рядом с Германом Кощей свирепо заворочился сбоку на бок, вдеваясь в броник на липучках и натягивая разгрузку лифчик.
«Вали отсюда назад!» —
крикнул водила Урала, лежащий на дороге прапорщик в лохматой каске и солнечных очках.
«Давай к мосту!»
Впереди забабахали взрывы башенных пушек обеих БМП. Развалины кишлака начали быстро зарастать пыльными кустами разрывов. Со звуком откупоренных бутылок сработали гранатометы дымовой завесы. Они кинули снаряды в глубину селения. Прятать бронемашины за дымовым экраном было уже поздно. Слишком малым оставалось расстояние до противника. Но зато можно было погрузить духов в толщу густой химической мглы, чтобы они ничего не видели перед собой. Из геометрически правильного лабиринта глиняных коробок полезли темные, плотные, клубящиеся тучи. На фоне бурного дымового потока две БМП, ярко освещенные солнцем, одинаково развернулись поперек дороги и слаженно, как на учениях, лупили из автоматических пушек по развалинам Хинджа.
«Красотки!» — злобно и удовлетворенно хмыкнул Кощей.
И вдруг пыльные взрывы вскочили на правой обочине дороги, за кормой бронемашин. Духи ударили из гранатометов с противоположной стороны, со спины. Видимо, они засели где-то под скальной стеной, ограничивающей долину. С этой позиции они могли обстреливать БМП с левого борта и с тыла. Задняя бронемашина прикрывала собой переднюю. Ей достались обе долетевшие гранаты. Одна ударила в каток, а другая — в угол кормы. БМП подбросила и до холки окутала беглым пламенем взрыва. Потом пламя исчезло, и Герман увидел, что гузно бронемашины замято и до черна опалено, створка десантного люка начисто сорвана, а крышки других люков распахнуты и вывихнуты кумулятивным ударом. Контуженная машина дернулась, видимо, пытаясь развернуться, но лопнувшая левая гусеница со звоном потекла с катков и, лязгнув, намертво расстелилась в пыли на колее. Урал с клокочущим мотором по-прежнему стоял на дороге, нелепо возвышаясь над лежащими саперами уцелевшего расчета. Немца ошарашила стремительная гибель БМП, а Кощея взбесила. Он выставил ствол автомата в открытое окно двери и дал несколько очередей в сторону скал.
«Ты по кому там?» — не понял немец. «Басмачи, сука, в пещеры забились!»
Герман знал, как на угрозу реагируют парни, которые давно служат в Афгане и побывали в боях. Мгновенная перегруппировка и ответная агрессия, встречный огонь, атака, свалить врага и тотчас добить. Ни секунды на размышления, сразу прыжок, сразу удар, нападение — лучшая защита.
«Дави на педулку, дятел!» — рявкнул на немца Кощей. «Сдавай задним ходом, духи сейчас колонну херачить начнут!»
Автоколонна остановилась, как только началась стрельба в кишлаке, и затем начала пятиться. На левый берег реки успели заехать 7 грузовиков, и теперь они реверсом выползали снова на мост, убираясь из гибельной долины перед Хинджем. Движение фургонов через мост задом наперед, такое неестественное и даже сюрреалистичное, оказалось обратной промоткой какого-то кошмарного и невыносимого кино. Водители Уралов и Зелков не разобрались, откуда стреляют духи, но поняли, что вслед за БМП бородатые примутся из тех же гранатометов сжечь грузовики. У душманов порой появлялась хорошая артиллерия, птурсы или полевые орудия, легкие японские пушки без откатки, и точно в воздухе по-разбойничьи засвистало. Вдоль дороги, разбрасывая камни, взметнулись клубы окутанного пылью пламени, духи взялись окучивать колонну. Для грузовиков правый берег Хиндара теперь означал спасение. Урал, немцы и Кощея, осторожно, будто сдерживая себя, пробирался задним ходом.
Облака белой пыли не оседали, а висели в горячем воздухе тяжелой, сухой, удушающей мглою, от которой жгло в глазах, и где-то в носоглотке от грязного дыхания сбивался цементный ком, будто пробка. Кашляя, Герман смотрел в открытое окно, в тусклое зеркало на кронштейне, чтобы не выпереться на заминированную обочину. В зеркале качалась каменистая дорога, и над ней в меловом тумане мелькала морда зелка, который тоже отступал, ворочая громоздким кунгом. После каждого разрыва Кощей злобно матерился и с хрипом отхаркивал за борт. Кроме дороги Герман почти ничего не видел в мути, а потому и не боялся, но его угнетало ощущение, что с неба кто-то вслепую лупит по долине молотом. «Повезет тебе, он промахнется. Не повезет, тебя расплющит». Каким-то чудом автоколонна выходила из-под минометного обстрела без потерь. Но когда на левом берегу Хиндара осталось только два грузовика, в том числе «Урал», «Немцы» и «Кощея», чудеса, похоже, закончились. А может, духи пристрелялись. Мина упала совсем рядом, справа, где-то напротив кабины. От разрыва даже потемнело в окошке. Тяжелый «Урал» мощно качнуло, как лодку на боковом накате. Затрещал рвущийся брезентовый тент, заскрежетало распоротое осколками железо кабины, подскочило вверх, закрывая передний обзор изуродованная крыша капота, что-то громыхнуло в кузове. Немца осыпало колючим битым автостеклом, и в правое плечо ему грубо толкнулся Кощей, отброшенный ударной волной. «Отвали!» — рявкнул Герман, освобождаясь от Кощея. «Хуха!» — прохрипел Кощей. Но мотор «Урала» предательски умолк, и машина тупо встала на дороге. Духи продолжали обстрел. Вокруг грузовика свистело и грохотало, камни и копья глины колотили по кабине. Герман впустую выжимал сцепление, дергал рычаг скоростей, давил на кнопку запуска двигателя. Все напрасно. «Кощей, мы заглохли!» — крикнул Герман и поглядел на напарника. Кощей умирал. Осколки мины посекли ему броник на правом боку, вошли под руку между ребер, попали в шею и в голову. Кощей вытянул ноги, растопырил руки и трясся. С губ у него, как слюни, летели брызги крови. — Кощей, ты чего? — обомлев, спросил Герман. — «Сука!» — повторил Кощей. Герман понял, что он говорит «сука». — Что делать? Герман открыл дверь и высунулся осмотреться. Дорога, едва различимая в пыльном мареве, поворачивала к мосту, до него оставалось совсем немного. Последний грузовик, «Зелок», который все время маячил в зеркале заднего вида, похоже, уже заезжал на швеллеры. Там за рекой автоколонна, врач, защита, спасение, Кощея до своих можно донести на руках. Герман торопливо спрыгнул на дорогу, грунт хрустнул под толстыми подошвами ботинок, а Кощей тихо, будто надломленное деревце, лег боком на водительское место. Герман уцепил Кощея за наплечники броника и потянул из кабины. Кощей волочился, как длинный мешок. Герман подхватил его под мышки, пачкаясь в липкой крови. Безвольные тяжелые ноги Кощея грохнули о подножку кабины, потом со стуком упали на дорогу. Герман осторожно уложил напарника на землю рядом с огромным рубчатым колесом «Урала». Оно было все в засохшей грязи, а в прорези протектора набился гравий. Кощей крупно задрожал, глядя в марлевое от пыли афганское небо, и затих. В это мгновение немцу показалось, что где-то в воздухе, рядом с ним, открылась и закрылась огромная невидимая дверь. Немец на коленях стоял перед умершим Кощеем, чувствовал коленями острые камешки и от этого как-то особенно внятно осознавал, что он-то жив. Жив и сам себе толдычил, как сумасшедший. Не меня. Не меня.